Глава 9. Золото дураков. Как и следовало ожидать, путь наверх оказался много труднее спуска. Руки соскальзывали с мокрых камней, неверные глыбы вывертывались из-под ног, чтобы с грохотом уйти вниз, в кромешную темноту, предоставляя повисшему человеку подтягиваться на очень ненадежной опоре. Тергей старался не жаловаться, но уставал заметно быстрее гвалиора и пса. Однажды, едва не сорвавшись, он ударил о камень и вдребезги разбил свой фонарик. «Никакого толку с меня, один убыток», — вырвалось у него. «Если бы не ты», — сказал ему гвалиор, — «мы бы сейчас с Катаем рядом сидели». Пес промолчал, лишь внимательно оглядел Аранта. Однажды в забое он видел, как отлетевший кусок породы разбил налобный светильник раба, и вспыхнувшее масло попало тому на лицо. Тергей оказался более везучим. От стекла осталась лишь проволочная сеточка, но маленькая медная емкость для масла вполне уцелела, и при ней фитилек. Так что светильник мог даже гореть, только не под водопадом и не на подземном ветру. Поразмыслив, пес отдал испорченный фонарик гвалиору, Тергей уже надел на голову свой собственный. «А ты?» — вздохнул Арант. Вен хмыкнул. «Ты встречал хоть одну собаку, которая бы не видела в темноте?» Подъем вдоль прыгающего по скалам потока, озера, вынуждавшие пускаться вплавь, леденящие струи водопадов, время остановилось. Так как остановилось оно для вмороженной в лед головы смелого кракелея и для Катая, навеки оставшегося любоваться бирюзой смертоносного озера. «Рано или поздно все кончится», — убеждал себя Тергей. И сам себе не верил. Во имя шлема посланца, оплавленного силой страстного поцелуя. Неужели когда-то бывало, что я жаловался на жару? Неужели солнце казалось мне слишком жгучим, меховое одеяло удушливым, а благодатные угли очага слишком обильными? О, Вседержитель, что же ты вовремя не остерег недоумка, не выучил ценить тепло и уют? Ему уже случалось испытывать это ощущение, когда холод проникает внутрь тела столь глубоко, что, кажется, выгнать его оттуда уже не удастся до смертного часа. Тергей помнил, прежде на смену убийственному холоду обязательно приходило тепло, и зубы медленно, постепенно, но все-таки переставали стучать, но на сей раз этого не будет. Не будет. Раньше он был полным сил, крепким и закаленным мужчиной. Он лазил в пещеры, считавшиеся недоступными, и выходил победителем. 4 года на руднике без остатка выили эту крепость. Поджарое молодое тело уподобилось иссохшему старческому, да еще покалеченная нога. Ох, эта нога! От холода и чрезмерных усилий он совсем перестал ее чувствовать. Не только ступня перестала слушаться, но и колено. Нога подламывалась и скользила. Тергей повисал на руках, задыхаясь, силясь разогнать радужные круги перед глазами. «Нет, до похода в колодец я все-таки годился на большее. Я мог согреться работой, а теперь не могу». Арант пытался думать о свободе, обещанной там впереди. Все 4 года на каторге он был готов совершить невозможное, только чтобы обрести ее снова. И вот теперь до нее оставалось всего лишь 22 подъема под водопадами. Нет, уже не 22, меньше. Сколько-то они прошли, но он давно сбился со счета. Потом отвесная пропасть, подземный пожар и лаз-шкуродер. Совсем недавно Тергей воскликнул бы, и только-то есть о чем говорить. Теперь. Он вдруг осознал, что даже мысль о свободе не может заставить его сделать еще одно усилие. Вот это было совсем скверно. Он потерял из виду сапоги гвалиора, бережно переступавшие по карнизу мокрой скалы, зажмурился, беззвучно заплакал и понял, что настал последний конец. На миг ему стало жалко себя, он вспомнил залитые солнцем черепичные тростниковые крыши Арра и с пронзительной ясностью ощутил, больше он никогда их не увидит. В ушах стоял глухой гул, глаза совсем перестали что-либо различать. Узкий выступ камня, на который он опирался здоровой ногой, крошился и грозил вот-вот отколоться совсем. Следовало быть честнее с друзьями, и так слишком много делавшими для него. Тергей зажмурился и отпустил пальцы, которыми держался за скалу. Нащупал конец веревки, охватывавшей его вокруг пояса, и рывком распустил петлю. Жаль только, налобного фонарика, который он с собой унесет. Он уже начал валиться назад, когда железная пятерня сгребла его за шиворот и, остановив падение, так рванул обратно и вверх, что Тергей чуть не разбил тот самый светильник, который недавно жалел. «Еще чего выдумал», — прошипел пес, затаскивая его точно мешок с трухой на ровную широкую площадку. «На-ка, глотни!» И снова откупорил заветную бутыль со сладким вином. Некоторое время Ранд просто лежал, не зная и не желая знать, где они оказались. Ему было, собственно, все равно, на котором свете он находился. Но талика солнца, равнодушно и неохотно проглоченная, тем не менее пустилась в путь по его жилам, ускоряя ток крови и разнося по телу тепло. Спустя время Ранд открыл глаза, посмотрел вверх и увидел над собой тускло-багровое светящееся пятно. Ему сразу вспомнилось мертвое озеро, и он чуть слышно прошептал: «Снова обман. Это не дневной свет». «Это горит огневец», — раздался рядом голос Гвалиора. «Пожар, похоже, распространился, пока нас не было». «Значит, в самом деле конец». Тергей вспомнил горячий камень, представил, в какое раскаленное жерло должен был превратиться шкуродер, и снова закрыл глаза. Он лежал совсем рядом с грудой камней, под которой они погребли несчастного Рамауру. Он не мог видеть себя со стороны, но если бы мог, зрелище вызвало бы у него грустную и понимающую улыбку, заострившиеся черты и темные круги под глазами, различимые даже сквозь грязь, полумертвец, лежащий рядом с уже упокоенным. Тергей слегка даже позавидовал Рамауре. Тому не надо было больше вставать, лезть куда-то, подхлестывая гаснущую волю, бороться за жизнь, ставшую непосильной. «Да что же со мной такое? Пока мы спускались, тоже было холодно и тяжело, но я совсем не думал о смерти». Пещера, где когда-то, 1000 лет назад, пес и Тергей отыскали спавшего пьяным сном Гвалиора, в самом деле изменилась неузнаваемо. Если раньше в ней всего лишь чувствовался тяжелый смрад горящего огневца, то теперь по одной из стен пролегла широкая и длинная от пола до потолка вишнево-рдеющая полоса. Это светился слой камня, что отделял пласт, захваченный пожаром, от внутренности пещеры. Вонючий дым истекал сквозь трещины. О том, что будет, если раскаленная порода не выдержит и обрушится, не хотелось даже и думать. Тем не менее, в пещере было тепло, даже жарко. О, это долгожданное тепло! Тергей, которого пес и Гвалиор вытянули наверх из отвесной пропасти на веревке, он пытался помогать им, но мало что удавалось, беспрерывно кашлял от горячего смрада и вспоминал книгу, прочитанную давно еще в детстве. Некоего человека, ученика богов-близнецов, схватили жестокие люди и за праведную веру приговорили к сожжению на костре. Было раннее осеннее утро, на земле лежал иней, и он ступал по нему босыми ногами. И когда костер подожгли, первое, что ощутил ученик близнецов, было доброе, согревающее тепло. Того человека, конечно, спасли. Книга-то была про чудеса близнецов, призванная убеждать все новых людей следовать по пути божественных братьев. Тергеев близнецов так и не уверовал, оставшись с богами небесной горы своих предков. Но вот это переживание смертника, которому близившаяся смерть для начала ласково обогрела замерзшие ноги, запомнилось ему крепко, на всю жизнь. Мог ли он тогда, мальчишкой, предположить, что однажды на другом континенте будет сидеть глубоко в недрах горы, блаженно прижимаясь спиной к стене пещеры, нагретой подземным пожаром, будет бояться этого пожара и в то же время радоваться даруемому им теплу? Серый пес уже нырнул на разведку в лаз-шкуродер, и Гвалиор сидел на корточках возле узкой дыры, стараясь расслышать, жив ли он еще там внутри. Что будет, если ход окажется завален? Или раскален до такой степени, что сквозь него окажется невозможно проникнуть? А если вен вовсе застрянет посередине, зажатый сдвинувшимися камнями? Другого лаза в пещеру, где стоял окаменевший лес, не было. Во имя страсти морского хозяина, коей не нашлось в этом мире преград, молча взмолился Тергей. «Боги небесной горы, взываю! О молнии тучегонителя, укротите это опасное пламя! Ты, белый каменотес, и ты, горбатый рудокоп, если вы вправду некогда вершили свои жизни здесь, под землей, помогите прошедшим по вашему следу». Был ли это звон, все еще стоявший в ушах, или внутри стены действительно отозвался певучий удар стали о камень? Косматая голова Венна возникла в отверстии так неожиданно, что Гвалиор отшатнулся. «Как там? Что? Там можно пройти?» «Внутри лаза развернуться нельзя», — подумал Тергей, — «значит, он вышел с той стороны и возвратился. Поистине благодарю тебя, Вседержитель». Серый пес мельком покосился на рдеющую полосу и только бросил: «Быстрее!» Тергей зашевелился возле стены. «Нет, это не для меня, я же не смогу, я задохнусь или застряну, и они не сумеют вытащить меня на веревке, как из пропасти Рамауры». «Чего ради им снова подставлять собственные головы, спасая мою? Я останусь здесь. Кинжал Харгела все еще у меня, так что заживо гореть не придется». Тут пес взял Аранта за плечи и довольно крепко встряхнул. Тергей поднял голову и недоуменно моргнул, и ему показалось, будто глаза Венна светились в полумраке пещеры. Двумя зеленоватыми звериными огоньками, совсем не похожими на отражение багрового света, испускаемого раскаленной стеной. И вообще он до того смахивал на большую взъерошенную собаку, что Тергею сделалось не по себе. Все-таки прав был мудрец Тегиол Арский, утверждавший, что самые необычные верования на чем-то дозиждутся. «Ты пойдешь первым», — прошипел Вен, и Арант увидел у него на руках свежие волдыри. Видно, внутри лаза впрямь было горячо. «Я? Почему?» «Ты, потому что я так сказал». Серый пес не улыбнулся, а скорее ощерился. У него недоставало переднего зуба, что делало оскал весьма нехорошим. «Мы поползем следом, и если ты застрянешь, погибнем все». Сергей невольно вспомнил, как испугался этого человека, когда перед походом с них сбивали оковы. А потом слушался его непрекословие. «Мне 32 года», — подумал он с некоторой даже обидой. «Я видел мир, меня уже называли ученым и прочили великое будущее, а ему, варвару этому, исполнилось ли 17?» Аран сделал усилие и поднялся, тщетно пытаясь сморгнуть черные точки, плававшие перед глазами. Разогнать их не удавалось, и он понял, что впитавшаяся в кости усталость была ни при чем. У него в самом деле что-то происходило с глазами. «Я что, слепну?» Но даже и об этом раздумывать сразу стало некогда. Прямо перед ним оказалось входное отверстие лаза. Он мог бы поклясться высохшими морями, что за время похода к мертвому озеру эта дыра сделалась в два раза уже. Беда только, его клятвы никого не интересовали. Аранта еще продолжал внутренне ужасаться, а голова и вытянутая рука уже ввинчивались в шкуродер, и ноги привычно искали опору, чтобы протолкнуть извивающееся тело дальше вперед. Глыба, несколько дней назад показавшаяся ему горячей, была теперь попросту раскалена, словно печной свод, и на прежнем месте ее, судя по всему, удерживал лишь камень, подсунутый псом. Годы назад, еще в доме столичного управителя, Тергей однажды случайно заглянул на кухню и увидел, как повара готовили рыбное блюдо. Так вот, ради достижения особого вкуса мелкие осетры должны были оказаться на сковородке, хотя и выпотрошенными, но еще живыми. Приглашенный в тот день к обеду, он отказался, сославшись на нездоровье. «Я думал, будто понимаю страдания несчастных рыбешек. Глупец! Я начинаю приближаться к подобию понимания только теперь». Тергею понадобилось отчаянное напряжение воли, чтобы преодолеть затопивший разум ужас и боль и заставить таки себя втиснуться, обдирая кожу под пышущую жаром плиту. «Вен выше меня ростом и шире в плечах, но он смог проползти, значит, и я». Ему казалось, его таки всунули головой в печь, и он извивался и бился в ней целую вечность. «Если я застряну, то погублю всех». Палящий огонь сместился к ногам, потом вовсе отодвинулся прочь. Спертый и вонючий воздух, в котором еле тлел налобный светильник, показался напоенным благословенной прохладой. О, дивные струи подземных водопадов! Как можно было роптать на судьбу и не радоваться вашим объятиям? Тергей страстно хотел подарить себе мгновение отдыха, но не решался, понимая, что потом заставить себя сдвинуться с места будет труднее, чем просто продолжать ползти. «Я не имею права остановиться. и он полз, только не застрять, выворачивая колени и локти, не то все вместе со мной, заставляя хребет гнуться так, как ему не положено от природы. Пока не выкатился в пространство обширной пещеры и слабенький луч фонарика не озарил древесную кору прямо у него перед лицом. Каменную кору дерева, занесенного или заваленного десятки столетий назад. Аран стал гладить его, содрогаясь всем телом. Он судорожно со всхлипом дышал, ему казалось, вот-вот зарыдает, но слез не было. Наверное, все высохли от невыносимой жары. Гвалиор и пес вывалились из шкуродера следом за ним, такие же измученные, ободранные и в волдырях, но живые. Оба подползли к Тергею на четвереньках. Гвалиор хотел что-то сказать, пес же настороженно оглянулся, и тут по другую сторону лаза раздался чудовищный стон, от которого подвинулась твердь под ногами. В пещере, оставленной походниками, что-то с ужасающим скрежетом расползалось и рушилось. Содрогание камня говорили о нарастающем напряжении. Вот оно достигло предела, и глухой рокот оборвался страшным свистящим ударом. Из шкуродера, по которому только что проползло трое людей, с громким фырканьем вырвался длинный факел огня. Он метнул по стенам непроглядные тени, разом осветив каменный лес. Тергей увидел совсем близко перед лицом кору древесной сосны. Она казалась бы живой, если бы не была такой белесой. Озарилась и ярко блеснула даже бледно-желтая бусина застывшей смолы с замурованным в ней маленьким муравьем. Рваный язык пламени лизнул сапоги нардарца, тот испуганно вскрикнул и с необыкновенным проворством, каким одаряет только неожиданная опасность, перекатился подальше от пламени. Дохнуло удушливым жаром, и факел опал, померк, втянулся обратно в лаз. Бывший лаз, навсегда запечатанный подземным огнем. Никто больше не проникнет в отвесную пропасть, не поклонится костям Рамауры и Кракелея, не залюбуется смертоносной голубизной дышащего озера. Остался рассыпанный по полу сноп догорающих искр, да в глазах у людей медленно гаснущие отражения пламени. После вспышки огненно-яркого света пещеру вновь затопила кромешная темнота. И в этой темноте серый пес вдруг прыгнул прямо с места, даже не поднимаясь. Он сшиб и отбросил начавшего вставать Гвалиора. Одновременно с его прыжком где-то возле потолка прозвучал резкий хруст, и вниз с тяжелым шумом и треском полетели обломки. Окаменевшее дерево, чью кору Тергей несколько мгновений назад готов был с благодарностью целовать, не выдержало сотрясений, нарушивших его тысячелетний покой. Толстый сук, засохший, еще когда на соседних ветвях зеленели листья и хвоя, обломился у основания и рухнул, раскалываясь на лету. Куски бело-серого нагата, за которые мастера камнерезы отдали бы немалые деньги, с порядочной высоты грохнули о неровный каменный пол и разлетелись вдребезги. Они посекли кору своего дерева, добавив к ее природным неровностям новые шрамы. Свистнули над головой Тергея и осыпались, громко стуча по кожаной куртке Гвалиора, залубеневшей от жара. «Где ты там, Вен?» — тревожно позвал молодой надсмотрщик, когда все успокоилось и судороги недр прекратились. «Живой?» Пес не сразу, но все-таки отозвался из темноты. «Живой!» Голос у него был осипший и сдавленный. Тергей приподнялся на локтях и крутил во все стороны головой, пока не нащупал его лучом налобного фонарика. Вен, с пегим от пыли, копоти и свежих порезов лицом, сидел под деревом на полу, неестественно перекосив плечи и прижимал к ребрам левую руку. Правая у него, похоже, не действовала. «Тебе больно, пес? Больно?» Отвечать не хотелось, но в голосе Тергея слышалось искренняя забота, и Вен буркнул: «Может, и больно». На самом деле было терпимо, если не двигаться. Если же двигаться... Ох! Гвалиор с Арантом тщательно вправили куски перебитой ключицы и туго запеленали ребра разорванной рубашкой надсмотрщика, но любая попытка шевельнуться все равно отдавалась мерзкой, парализующей болью, от которой начинало останавливаться дыхание. Серый пес не впервые ломал кости и знал, что начальные несколько суток, пока заживление еще не вступило в свои права, самые трудные. Вот только никто ему здесь в бездонном колодце эти несколько суток не даст. И без того на исходе запасы сухарей и воды. Они пили из потока, но где он теперь, этот поток? И масло для светильников. Из двух ныне зажигали только один с уцелевшим стеклом, потому что на него масло шло меньше. Одно добро – стена, в которой остался заваленный лаз, грелась весьма ощутимо, и в пещере было тепло. Серый пес лежал в темноте, раздумывал, как быть, и слушал тихий разговор Тергея с Гвалиором. «Ты теперь как? Уедешь к себе в Орантиаду или здесь останешься, вольно-наемным?» «Уеду, конечно. У меня там брат и родители. Я уже 5-й год гадаю, что с ними сталось». «Ты из богатой семьи?» «Нет, что ты. Мой отец и старший брат мастили дороги». Тергей вздохнул. «И до сих пор мастят, если боги небесной горы к ним хоть сколько-нибудь благосклонны». «А помнится, ты рассказывал, как тебя сопровождал раб». «Я не мог никого уговорить пойти со мной в драконовы пещеры, которые молва населила чудовищными змеями. Пришлось потратиться на раба». Аранд тихо засмеялся, смех перешел в кашель, весьма не понравившийся псу, но Тергей справился и докончил. «Каковой раб, на мое счастье, был чужестранцем и знать не знал о заблуждении суеверных». «Мне тоже кое-что рассказывали про самоцветные горы, когда я сюда собирался», — хмыкнул в ответ Гвалиор. «Чего только я тогда не наслушался. Вот уж где, мол, сущее гнездилище всяческой нечисти». «Правильно говорили», — угрюмо подумал пес, но вслух ничего не сказал. «Будто бы темная звезда, с которой началась пожирающая ночь, ударила прямо сюда», — продолжал Гвалиор. «А горы, стало быть, вроде как шрам от удара. И где-то здесь под землей живут чужие боги. Они только ждут, чтобы люди прорыли ход поглубже и выпустили их наружу в наш мир, а драгоценные камни — приманка, которую они повсюду рассыпали». «И это правильно», — снова промолчал пес. «У нас самоцветные горы называют железными, потому что ими заперто зло». «Вряд ли стоит удивляться подобным рассказам», — вздохнул Тергей. «Драконовы пещеры тоже называются так, потому что в незапамятные времена там якобы жил огнедышащий дракон. А нынешние змеи, которых все так боятся, в глазах людей — суть его измельчавшие правнуки. Дракон утаскивал в подземелье людей, в основном красивых девушек, конечно». Гвалиор неразборчиво пробормотал что-то о красивых девушках, которые именно этого и заслуживают. «И ты знаешь, что оказалось на самом деле?» — вновь зазвучал в темноте голос Тергея. «В старину Орантиада состояла из множества городов-государств, воевавших друг с другом. Сильные постепенно завоевали слабых, и в конце концов державу возглавил единый царь Солнца. Так вот, пока это происходило, совершались жестокости, перед которыми меркнут даже зверства вашей последней войны. Там, в пещерах, стойко оборонялось войско и все население маленького города Феда, чьи развалины еще можно видеть неподалеку. Захватчики 2 месяца не могли их выбить оттуда. Тогда они завалили все входы, какие нашли, и большими мехами стали нагнетать дым. Я обнаружил под землей огромные груды костей. Люди лежали в повалку, мужчины в доспехах, женщины, которых они не смогли защитить, дети, еще сжимавшие в руках игрушки. Когда я их обнаружил, я поспешил в библиотеку и прочел в старинных хрониках то, что сейчас рассказываю тебе. Да, друг мой, я немало времени провел под землей, движимый сперва любопытством ученого, а теперь палкой надсмотрщика. Но во имя бороды Вседержителя, завившийся кольцами после поцелуя прекраснейшей, в своих странствиях ни на земле, ни под землей я не встречал существ более страшных, чем мы, люди». «Вот это правда святая!» Серый пес пошевелился, одолел дурнотную слабость и поднялся на ноги. «Ты, — сказал он Гвалиору, — я знаю, еще хранишь свой кнут. Ударь меня им». «Что? — опешил нардарец. — Тебя зачем?» «Просто ударь». «Нет, я не могу, ты мой друг, и ты теперь свободный человек. Ну, то есть, будешь свободным, когда мы выберемся отсюда». Пес усмехнулся. «Такого, кто меня называет рабом, я и просить бы не стал». «Ты что?» — забеспокоился Аранд. «Разбередишь себе все». Пес только покосился на него и ничего не сказал. Гвалиор пожал плечами, неохотно встал, размотал плотно увязанный кнут и замахнулся. Он хотел достать пса не сильно и не больно, просто по сапогам. Ничего не получилось. Едва его рука и плечо пошли назад, чтобы дать длинному ремню должный разгон, Вен то ли шагнул, то ли прыгнул вперед, и его пальцы коснулись горла надсмотрщика. Гвалиор близко заглянул в его глаза, вздрогнул и понял, что увидел в них чью-то смерть. А серый пес отошел на прежнее расстояние и потребовал: «Ударь еще». На сей раз Гвалиор сосредоточился, поняв, что от него требуется, и кнут свистнул со всей стремительностью, на какую опытный надсмотрщик был способен. Конец ремня громко щелкнул, взвиваясь над полом, но этот удар, как и первый, пропал вхолостую. Пес снова успел сделать движение еще во время замаха. Его пальцы не сильно ткнулись в шею нардарца. Тергей с большим неодобрением следил за происходившим, потом отвернулся и гулко закашлял в кулак. Гвалиор тщательно свернул свое оружие и сказал: «Мне говорили, я ловок с кнутом. Не знаю, право же, что у тебя на уме, но тебе, наверное, следует знать. Волк бьет быстрее меня. Гораздо быстрее». Вен хмуро посмотрел на надсмотрщика, потом на Ранта. Плечо и ребра сводила беспощадная боль. Гвалиор сел на подосланную куртку и сказал Аранту, продолжая прерванный разговор: «Если окажется, что Тарким уже уехал, придется-таки тебе поработать здесь вольно наемным. Новый караван придет только будущим летом». «Как это уедет?» – забеспокоился Тергей. «Тарким? Я же видел его. Он очень беспокоился о твоей судьбе. И Харгел, он ведь дядя тебе. Даже кинжал мне дал». «Дядя-то дядя», — пожал плечами Гвалиор. «А перевалы как заметет, тут и плакали все барыши и его, и Таркима. То есть я не знаю, конечно, но на то, что они меня дожидаются, я бы свой заработок не поставил. И ты, если вдруг что, сильно-то не печалься. Вольным тут, сам знаешь, неплохо живется. За зиму еще и денег накопишь, пригодятся небось». Сергей тихо ответил: «Я бы лучше все-таки сразу уехал». И снова закашлялся, а потом никак не мог успокоить дыхание. Серый пес слишком хорошо помнил людей, у которых начинались приступы такого вот обессиливающего, неудержимого кашля. Он слышал, будто человека еще можно спасти, если перехватить болезнь в самом начале. И нужно-то для этого немногое. Воздух, не оскверненный затхлой сыростью подземелий, солнце, добрая пища, то есть свобода. Он тяжело поднялся. «Хватит здесь сидеть, идти надо». Гвалиор поставил на ноги Тергея и почти весело спросил Вена: «А ты, пес, тоже сразу уедешь?» Вен молча кивнул, но потом сообразил, что другие не так хорошо видели в темноте, и отозвался: «Да». «Врага своего пойдешь убивать?» «Да. Только сперва я наведаюсь в Сокарем и узнаю, что стало с семьей горшечника Кернгорма по прозвищу Должник, и в Халисонскую столицу Гарната-Кат, где, может быть, еще живет мать Каттая». Но это была очень длинная речь, и серый пес ответил коротко: «Да». В узкую гладкую дыру, неизвестно какой силой проточенную сквозь толщу черного радужника, Гвалиор пошел первым. Двое рабов все-таки не слишком доверяли Церагату и прочим надсмотрщикам и сочли за лучшее пустить нардарца вперед. За Гвалиором двинулся Тергей. Арант неуверенно подошел ко входному отверстию и ощупал его руками. Венну это очень не понравилось. Он ничего не сказал, но Тергей сам обернулся к нему. «Друг мой, не поможешь ли ты мне поправить светильничек? Что-то он у меня еле горит». На самом деле налобный фонарик Аранта светил ровно и ярко. Теперь масла можно было не жалеть, и фитилек выдвинули до предела. «Нечего поправлять», — проворчал серый пес. «Масло кончается». Обвязал Сергея веревочной петлей и остался наверху страховать. Арант начал спускаться, и больная нога почти сразу его подвела, отказавшись надежно упираться в стену колодца. Сергей всей тяжестью повис на веревке и с ужасом подумал, как, наверное, нелегко приходится псу. Он кое-как нащупал опору, чтобы тут же вновь соскользнуть и повиснуть. Вен начал опускать его медленно, осторожно. Тергей сделал еще попытку что-то предпринять, потерпел окончательную неудачу и ощутил, как потекли по щекам злые слезы отчаяния и бессилия. Только подумать, что совсем недавно он не спускался здесь, а поднимался наверх, и притом сам. Нет, хватит кривить душой. Ты во всем винишь усталость и раздавленную ступню, хотя отлично знаешь, что заболел. Не цепляйся за соломинку, с тобой что-то случилось в колодце, что-то очень скверное. Пытаясь упереться спиной в стену, он сильно ткнулся затылком и чуть не потерял обруч с фонариком, поспешно схватился за него и обжег руку о маленькое стекло. «Масло, значит, кончается. Нет, во имя ноши целителя у меня в самом деле что-то с глазами». Липкая, плотная, светящаяся вода мертвого озера, в которую он с размаху окунулся лицом. И долго потом не мог отделаться от ощущения, будто текучая слизь пропитала его, проникла вовнутрь. Но ведь я ее всю быстро смыл. Стены колодца, где, как он помнил, должны были играть сине-зеленые радуги, выглядели так, словно он смотрел на них сквозь тонкую плотную ткань. Значит, недостаточно быстро. Серый пес продолжал опускать его на веревке. В какой-то миг ноги Аранта коснулись дна, косо уходившего в сторону, и одновременно он услышал совсем рядом человеческие голоса. Тергей знал, что звуки в пещерах распространяются великолепно, и на мгновение даже задумался, почему же их не было слышно гораздо раньше, еще наверху. Новая загадка колодца, требующая объяснения, или ему уже и слух стал изменять. Он отвязал веревку и ногами вперед скользнул по гладкому, словно отполированному наклонному ходу. Этот ход был длиной всего несколько локтей, поистине самых легких за время их путешествия. Тергей вывалился в штрек, увидел хотя и тусклые, но все-таки различимые факелы. Множество факелов, вполне отчетливые силуэты людей, некоторые показались ему даже знакомыми. Он широко, победно улыбнулся им, сполз на пол и остался лежать. Тергей не потерял сознание и спустя некоторое время ощутил, как чьи-то руки стали отстегивать с его предплечья ножны с боевым ножом Харгела. «Оставь, оставь!» — слабо засопротивлялся Аранд и услышал в ответ: «Тебе оружие не полагается, раб!» Голос принадлежал надсмотрщику Бичете. Тергей приподнялся на локте. «Я больше не раб. Мы привели Гвалиора». «Господина Гвалиора, крысоед! Вот снимут с тебя ошейник, тогда и будешь звать его просто по имени». Тергей понял, что-то не так. Что-то происходило совсем не так, как они ожидали. И было похоже, что спрашивать бесполезно, но Аранд не удержался и спросил: «А где он? То есть господин Гвалиор?» Бичета расхохотался. «Так и будет он тебя дожидаться. Поважнее дела есть». У него за спиной из колодца с шорохом выскользнул серый пес. Гвалиор проснулся от того, что началось землетрясение. Гора содрогалась и корчилась, готовясь навсегда упокоить его в недрах колодца, и плоская каменная плита, на которой он задремал, стала неотвратимо скользить к погибельному обрыву. Он вскочил с отчаянно колотящимся сердцем и едва не снес головой плотный кожаный верх караванной повозки. Он лежал не на камне, а на мешках, набитых припасами. И не было никакого землетрясения, просто чмокнул губами человек, сидевший на козлах, и упряжные кони влегли в хомуты, стронув с места повозку. Гвалиор утер пот, мгновенно и обильно оросивший лицо, и со стоном поник обратно на свое жесткое ложе. Неподалеку у заднего бортика виднелась из-под мешков толстая ржавая цепь, свернутая за ненадобностью. Кожаные занавески были раздвинуты. Мимо и прочь уплывал каменистый склон, обросший мхом и жилистыми пучками травы. Гвалиор не имел никакого понятия, где теперь шел караван, но, похоже, до уровня кустов и деревьев он еще не спустился. Выше склона было видно синее-синее небо. Оно показалось нардарцу неестественно ярким. Вставать не хотелось. Любое движение отзывалось головной болью и отвратительной тошнотой. Гвалиор попробовал сообразить, как очутился здесь, на этих мешках. Вспомнить удалось не особенно много. Они вышли из колодца, то есть он вышел первым и сразу угодил в объятия дяди Харгела и, понятное дело, не смог воспротивиться, когда тот, обрадованный спасением племянника, потащил его выпить капельку малую за счастливое возвращение. «Погоди, там еще двое. Серый пес и Тергей». «А куда они денутся? Сейчас подойдут. Я тут твоего любимого Холесунского припас». Дальнейшие воспоминания очень быстро сделались смутными. Поборов тошноту, Гвалиор встал на четвереньки, подобрался к бортику и выпрыгнул наружу. Дневной свет, а солнце уже клонилось к закату, показался ему ослепительным, больно режущим глаза. Молодой нордарец прищурился, озираясь. Он с первого взгляда узнал стиснутую обрывами долину и дорогу, плавно змеившуюся к предгорьям. Шесть зим и лет он мечтал, как будет спускаться по ней, все реже оглядываясь на острые пики самоцветных гор, как сияющая пирамида южного зуба будет отодвигаться и отодвигаться назад, за спину, в прошлое. Неужели сбылось? Как-то иначе виделось ему окончание опостылевшей службы, но если подумать, что происходит в точности так, как мы себе представляли? Гвалиор узнал пегую кобылу, верхом на которой рысил впереди каравана купец Ксоотарким. Надсмотрщики и наемные стражники, сопровождавшие купца, частью шли пешком, частью тоже ехали на лошадях. Рядом с повозкой размеренно и неутомимо шагал Харгел, с детства не любивший седла. Ни Тергея, ни серого пса не было видно. «Здоров же ты дрыхнуть, родич», — сказал Гвалиору Харгел и добавил с восхищением, «но и пьешь точно бездонная бочка. Сразу видно нашу породу». «И зачем я прокинул ту первую кружку?» «Дядя, а где двое, с которыми я пришел из колодца?» Харгел отмахнулся. «Мальчик мой, ты там больше не служишь, мы едем домой. Стоит ли вспоминать о каких-то рабах?» Он старался говорить весело, но от его тона у Гвалиора ёкнуло сердце. Он присмотрелся и увидел на руке Харгела знакомые ножны. Очень знакомые ножны. «Не о каких-то», — сказал он упрямо. «Вен и Арант выручили меня. Им за это обещали свободу, и они были поистине достойны освобождения. Разве с них не сняли ошейники?» Нашел, о чем беспокоиться. Гвалиор даже остановился. «Так Церагат не сдержал слова. Почему?» «Парень, ты меня удивляешь. Слово, данное рабу, не считается настоящим словом, которое надо держать. Никто не притянет тебя к ответу, если ты нарушишь его». «Не учи меня, дядя. Я просто к тому, кто у них там следующий раз полезет в дыру вроде колодца, если Церагат сулит свободу, а потом ее не дает». «А я тебе, молокосос, на то и старший родственник, чтобы учить, пока своего ума не наживешь. Царагат, если хочешь знать, тут вообще ни при чем. Он велел собрать в большом зале сотенную толпу невольников и поставил перед ними твоих дружков. И сказал, эти двое, мол, утверждают, будто до конца прошли бездонный колодец и никакого выхода наружу там не нашли. Зато де разыскали мертвые кости всех тех беглецов, о ком вы сложили свои дурацкие легенды, что якобы они выбрались. Какого-то Шестипалова и других. Он называл имена, но я не запомнил».
«Ясно».
«И что сам, дескать, колодец пробит в камне вовсе не кривобоким проходчиком, или как там его, а промыт водой, как все природные пещеры. Да еще и удостоверить эти россказни больше нельзя, потому что там очень кстати загорелся пласт горючего камня и все как есть начисто замуровал. Словом, вот вам ваш колодец и все ваши надежды. Ну так как, дадим этим ребятам свободу?»
«И каторжники сказали нет?»
«Ха! Да они их камнями закидали бы, если б не стража. Вот что получается, когда людям открывают всю правду про то, во что они так долго верили. Только крик стоял «На ворот их! На ворот!» Короче, Царагат никакого слова не нарушал».
Харгел усмехнулся, мотнул головой и погладил усы. На руке блеснула рукоять боевого ножа. Он все косился на нее, словно она царапала его совесть. Он сказал, «Арант, хилый этот, с него что взять?» Только заплакал. «Но Вен, одно слово дикарь. Я уж думал, не иначе кого-нибудь убьет, пока скрутит. Ну и чего добился? Глядишь, отправили бы обратно в забой, а так измордовали до полусмерти и приковали вдвоем с тем же Арантом водяной ворот крутить. Не позавидуешь».
«Да», — пробормотал Гвалиор, — «не позавидуешь».
У него холодным глиняным комом лежало в душе то особое ощущение, которое люди описывают просто и коротко — «все пропало». Сверкающий самородок оказался обманкой, золотом дураков. Наверное, серый пес и Тергей чувствовали примерно то же, только гораздо больней и острей. У них ведь речь шла не о сбежавшей дуре невесте и не об окончании добровольной, в общем-то, службы. Он посмотрел на повозку и увидел свой заплечный мешок, куда заботливый родственник уложил все его пожитки. Гвалиор молча выволок мешок через бортик и взвалил на спину.
«Погоди», — остановился Харгел. «Ты куда это ладишься?»
«Я не пойду с тобой, дядя», — спокойно сказал Гвалиор. «Я уже дважды сглупил, послушав тебя. Я зря нанялся в надсмотрщики и сто крат зря соблазнился твоей капелькой малой. Третьего раза не будет».
«Ты дурак», — рассердился Харгел. «Неблагодарный притом. Змеев хвост и скользкое брюхо. Тебя дома ждут. Я им обещал тебя привести».
Гвалиор поправил широкие ременные лямки. «Мне уже не 5 зим, дядя, чтобы меня привозить-отвозить, предварительно напоив до бесчувствия».
«Я о тебе заботился, недоумок. Ты там еще бы в драку полез».
«А что касается дома», — не слушая, продолжал Гвалиор, выудил из поясного кармашка перстенек с потрескавшимся перламутром, подаренный когда-то Эрезе, и со всего плеча закинул далеко на розовеющий снежник. «Ей, если спросит, так и передай, мол, плюнул, да и выкинул в проклятые снега. А матери с отцом я за эти годы столько денег прислал, что в нашей богами забытой глуши им до смерти всего не потратить. Теперь себе на жизнь что-нибудь заработаю. Может, с этими новыми законами и вправду женюсь».
«Мне это не ври, племянник. Ты ведь не ради денег хочешь остаться, а из-за этих двоих. Во имя священного огня, золы и углей, как есть круглый дурак».
Гвалиор с ним спорить не стал. Он сказал: «Отцу с матерью от меня поклонись». Повернулся и зашагал назад по дороге туда, где в лучах вечернего солнца ослепительным огнем горели три зуба. Караван Ксуат Аркима не успел как следует отдалиться от западных верхних ворот. Гвалиору предстояло идти всего ночь и еще полдня. Может, я и в самом деле дурак. Харгел все-таки догнал непослушного племянника. Он больше не пытался его удержать, просто некоторое время шагал рядом, как положено при расставании, а потом торопливо отстегнул и сунул ему ножны с ножом. «На, возьми. Будешь хоть меня вспоминать». «Зубов отточен ряд, и нехорош мой взгляд. Я пес, за 1000 шагов учует злых врагов мой нос. Кого-то подстегнет, кого-то отпугнет мой вид. Я схватки не ищу, но в жизни не спущу обид. Щетина на хребте, сверкают в темноте клыки. Я зверь среди зверей. Ну, у кого острей клинки? А ты со мной не схож. Ты кроток, тонкокош, не смел. Ты в драке не боец, ты вражеских сердец не ел. Ты только мудрых книг величие постиг, твой нрав опередил наш век. Ты просто человек, ты прав. Не близок твой рассвет, покамест даже нет свечи, но я матерый зверь, прошу уже теперь, учи».